Вопросы мировоззрения Эйнштейна являются предметом дискуссий уже несколько десятков лет. В многочисленной философской литературе, посвященной этой проблеме, можно увидеть самые противоречивые выводы о его философских взглядах. Верно, однако, лишь одно. Эйнштейн всегда относился к философии с большой симпатией. Он отчетливо сознавал, что его абстрактную физическую теорию пространства, времени и тяготения нельзя было бы создать, опираясь лишь на данные физики как таковые.
Либо относительность, либо абсолютное время.
В этом, коротко говоря, и суть дела. Теория относительности открыла связь между пространством и временем. Такая связь содержится уже в самом постоянстве скорости света. Эта скорость есть отношение пути ко времени и, стало быть, ее постоянство. Равенство во всех системах означает универсальную связь между пространственными и временными величинами. Абсолютное должно заключаться не в пространстве и времени самих по себе, а в их соединении.
Трудно удержаться от подозрения, что статистический характер теории обусловлен, по-видимому, неполнотой описания и не имеет никакого отношения к природе вещей.
Эйнштейна интересовали, например, следующие гносеологические вопросы.
Что может дать познанию чистое мышление, независимое от чувственного восприятия? Возможно ли познание, основанное на чистом мышлении? Если же нет, то каково соотношение между познанием и тем сырым материалом, которым являются наши ощущения? Чтение научно-популярных книжек вскоре привело меня к убеждению, что в библейских рассказах многое не может быть верным. Следствием этого было прямо-таки фантастическое свободомыслие. Теоретические идеи не возникают отдельно от опыта и независимо от него. Их также нельзя вывести из опыта чисто логическим путем. Их возникновение есть творческий акт. Коль скоро теоретическая идея возникла, ее следует строго придерживаться до тех пор, пока она не приведет к противоречию.
Я придерживаюсь представлений о непрерывном характере поля не потому, что исхожу из какого-то предрассудка, а потому, что не могу придумать ничего такого, что могло бы органически заменить эти представления.
Эйнштейн не разделял идеи тех философов, которые придерживались позиции наивного реализма.
Аристократическая иллюзия о неограниченной проницательности чистого мышления имеет своего двойника. Значительно более плебейскую иллюзию позитивного реализма, согласно которому все вещи существуют в том виде, в котором их воспринимают наши чувства.
Изучение этого мира манило как освобождение. И я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию. Дорога к этому раю не была так удобна и завлекательна, как дорога к религиозному раю, но она оказалась надежной, и я никогда не жалел, что пошел по ней.
В своей биографии он признает, что в юные годы, как и многие его сверстники, он действительно пришел к глубокой религиозности, которая, однако, уже в 12-летнем возрасте резко оборвалась.
Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что сокрыто под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в виде косвенного, слабого отзвука, это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен. Космическое, религиозное чувство не приводит к сколько-нибудь завершенной концепции Бога, не к теологии.
Пространственно-временная структура мира есть не что иное, как его причинно-следственная структура, взятая лишь в соответствующей абстракции. То, что высказанное определение пространства-времени действительно возможно в рамках теории относительности, доказывается чисто математически.
Он хотел, чтобы так было.
Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки о тайнах мироздания, смиренно пытаясь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего.
Наблюдаемую высокую однородность Вселенной в рамках обычных фридмановских моделей приходится принимать как проявление начальных условий, физически не вполне понятных. Представление о том, что наша Вселенная является всего лишь одной из огромного множества других, похожих или многообразно различающихся по своим свойствам Вселенных, которые в одной перспективе выглядят космически огромными, а в другой микроскопически малыми, это представление есть, пожалуй, наиболее важное методологическое следствие общей теории относительности.
Я убежден,
что события, происходящие в природе, подчиняются какому-то закону, связывающему их, гораздо более тесно и более прочно, чем мы подозреваем сегодня, когда говорим, что одно событие является причиной другого.
Форма предмета есть, собственно, не что иное, как совокупность отношений его частей. Простейший элемент мира — это то, что называется событием. Событие аналогично точке в геометрии. И подражая определению точки, данному Евклидом, можно сказать, что событие — это явление, часть которого есть ничто. Оно есть атомарное явление. С этой точки зрения весь мир рассматривается как множество событий.
Для того, кто всецело убежден в универсальности действия закона причинности, идея о существе, способном вмешиваться в ход мировых событий, абсолютно невозможна. Разумеется, если принимать гипотезу причинности всерьез, такой человек ничуть не нуждается в религии страха. Социальная или моральная религия тоже не нужны ему. Для него Бог, вознаграждающий за заслуги и карающий за грехи, немыслим. По той простой причине, что поступки людей определяются внешними или внутренними необходимостями, вследствие чего перед Богом люди могут отвечать за свои действия не более, чем неодушевленный предмет за то движение, в которое он оказался вовлеченным.
Свобода, как таковая, не похожа на свободу пишущего романа, а скорее похожа на свободу человека, обязанного решать хорошо составленный кроссворд. Он, собственно говоря, может предложить любое слово в качестве решения. Но только одно слово действительно решает кроссворд во всех его частях. То, что природа в том виде, в котором она воспринимается нашими пятью чувствами, принимает характер красивой загадки, является делом убеждения. Успехи, достигнутые наукой до сих пор, дают, правда, определенную поддержку этому убеждению.
Пространство-время есть вообще четырехмерное многое.
Нам нелегко считать проявления нашей воли зависящими от строгой последовательной цепи событий, отказаться от убеждения, что наши поступки ничем не связаны. Для гордого человека изречение, что мы в самом деле можем поступать, как хотим, но нас заставляют хотеть то, что мы должны делать, является горькой пилюлей. И все же, кто стал бы отрицать, что за последние столетия люди не только проглотили эту пилюлю, но и полностью усвоили ее?
Два события, одновременные при наблюдении за одной координатной системы, уже не воспринимаются как одновременные при рассмотрении из системы, движущейся относительно данной системы. Координаты в любом пространстве можно, в принципе, выбирать любым образом. Г-образие.
Относительность относительно.